Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Семейный час» тут и Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
И я, дорогие друзья, приветствую вас и должен вам признаться, что самая любимая мною пора – это жаркое лето. Я существо теплолюбивое.
Абсолютно здесь с вами солидарна, но я думаю, что для вас лето – это еще и возможность немножечко выдохнуть, поскольку вы педагог, и для вас летние каникулы – это, ну, наверное…
Радость со слезами на глазах.
Ожидаемое, самое ожидаемое в году время.
Действительно.
Как и для детей, собственно.
Конечно. Нельзя все время учиться, иначе можно в какого-то… киборга превратиться.
Так вот, вы-то, как человек взрослый, прекрасно знаете, чем занять свое лето. А вот родителям деток, которые ушли на каникулы, зачастую сложно выстроить какое-то, с их точки зрения, правильное и рациональное времяпрепровождение ребенка на каникулах. Давайте поговорим о детях в летнее время.
Да, тем паче я был в одной небольшой государственной школе в 5-м классе, и передо мной лежал список рекомендованной литературы. Удивился, несколько десятков книг, среди них «Тарас Бульба» Николая Васильевича Гоголя, «Сант-Экзюпери», «Маленький принц», «Жюль Верн», «Дети капитана Гранта».
Вот это, кстати, один из таких камней преткновения для родителей, потому что мы, понятное дело, хотим, чтобы лето для детей было каким-то временем настоящего отдыха. Ни для кого не секрет, что современный ребенок нынче занят почище, чем его родители, и график у него более напряженный и плотный, потому что кроме школы с домашкой у него еще и кружки, и спортивные секции, и какие-то развивашки, экскурсии, поездки и прочие познавательные мероприятия. И понятно, что нам бы хотелось, чтобы летом деточка немножко выдохнула.
Я до сих пор благодарю свою бабушку, настрое внуков. Мы были под ее крылышком. И интересно, что она приняла для себя такое решение не отдавать детей в пионерские лагеря, но достигла с родителями соглашения, и на 3 месяца мы выезжали куда-то в Подмосковье, на Москва-реку или Аку, и помните, я даже не просто считал день, когда грузовик подъедет, мы побросаем туда корзины, котомки, подушки и обязательно маленькую собачонку, но часы, если вдруг зарядит дождик и переезд откладывался, я не стеснялся слез и плакал в передней, как какой-то мокрый суслик исходил слезами. Настолько душа моя рвалась на лоно русской природы.
А чем вы занимались летом там?
Бабушка была настолько умна, что предоставляла нам, отрокам, конечно же, на лоне природы проводить целые дни. Это были какие-то детские высиживания у реки с удочкой. Это и, конечно, прогулки. Ну, я был таким грибником, что развил в себе способность находить грибы даже под землей. И когда пришла мне пора жениться, и мы гуляли с будущей супругой в Подмосковье, я ей показал что-то из этого навыка, и она была настолько сражена успехом, я чувствовал грибы, как будто у меня встроен локатор, что сразу дала согласие выйти за меня замуж.
Ну, то есть вы, в общем, как это у нас в семье называется, все лето гекельберифинили.
Гекельберифинили, но при этом все-таки мы были читающими мальчишками. Не могу сказать, чтобы день-деньской мы читали и пропускали погожие денечки. Нет, река Ака, противоположные берега, какие-то плоские пляжи, это какой-то незатейливый футбол, это бадминтон. Но с книжечкой уединяться мы могли вечерами. Ну, слава тебе, Господи, тогда программа не была так перегружена. Нам не нужно было к 1 сентября что-то судорожно догонять из области математики или литературы. Все-таки мы наслаждались абсолютной свободой.
Из книжечкой вы по собственному почину уединялись, да, а не потому, что это было таким обязательным?
Я помню только мучение, наверное, в 1-2 классе, когда нужно было подружиться с книжечкой, но после того, как определенный барьер был преодолен, часто-часто вот приходилось улетать в мир Атоса, Портоса, Д'Артаньяна, следовать за герцогом Букингемским. К миледи я оставался равнодушен.
Ну вот для большинства современных родителей такое лето, как проводили вы в своем детстве, это похоже и на мое лето, хотя меня, я не избежала пионерских лагерей, но мне там было здорово, я любила туда ездить, мне там было очень интересно.
Не обижали вас там?
Нет, меня не обижали, как-то мои родители тоже выбирали какие-то очень правильные лагеря.
Приличные.
Да, где было здорово, где можно было развиваться, творчески самовыражаться, и всегда как-то я там была всю жизнь культмассовый сектор. Все праздники были мои, все конкурсы инсценированные, сказки, песни и спектакли, все было мое, все эти смотры отрядных песен, девизов,
травм не получали часом? Серьезно?
Нет.
Слава тебе, Господи.
Нет, да, как-то все обошлось, и действительно в лагерях было здорово. Но для сегодняшнего родителя это времяпрепровождение, когда ребенок целыми днями торчит в лесу, на речке, там, на футбольном поле, это какая-то прямо пустая трата времени. Это просто вот, ну, расточительство и тунеядство, и паразитизм. Ребенок должен за лето все равно чего-то должен. Либо прочесть этот список литературы, либо, я не знаю, там освоить какие-нибудь новые навыки или вершины в спортивные достижения, либо выучить какой-то язык обязательно, в языковой лагерь съездить. Ну, в общем, либо помочь, в конце концов, бабушке картошку посадить от колорадских душуков, ее сохранить, да? Ну, вот так вот, чтобы ребенок все лето ничем не занимался, а занимался только собой, своими детскими делами, это довольно для многих родителей проблема. Мне вот лично, как маме, кажется, что для ребенка ничего важнее его личных детских дел нету. И для меня, наоборот, как-то я вхожу в конфликт с этим списком литературы, потому что понятно, что его надо прочесть. И мне приходится все-таки регламентировать там, да, вот мы даже в отпуске, мы хотя бы час обеденный читаем.
Да, да,
хотим
да.
мы этого или нет, но надо, да? Но это все-таки час в день и не более в 13 лет. А в остальное время мне хотелось бы, чтобы мои дети занимались тем, что им нравится, интересно, потому что я считаю, что это тоже очень важно. Это не пустое времяпрепровождение, это их какое-то личное развитие, там, общение с букашками или с друзьями, или с велосипедом, это все тоже очень важно. Ну, может быть, я не права, может быть, ребенок не должен расслабляться, потому что действительно потом в сентябре их трудно собирать.
Видимо, истина находится, как всегда, в золотой середине.
Аудзе.
И я бы представил летнее время для ребенка какой-то мозаикой, умело выложенной родителями, с разными взаимодополняющими элементами. Да, действительно, детство не было бы золотым, если бы дети не собирались в приличном для себя обществе, и мы бы издалека контролировали это общение, если бы ребенок не укатил на самокате хоть на какое-то расстояние от бдительного ока бабушки, если бы мы не предоставили ему более свободный режим отойти ко сну или утром выспаться, и в какой-то излишней тщательной регламентации даже в летнее время его режима все-таки содержится определенное подавление личности. С другой стороны, совершенно правильно, знаете, я как-то был в День народного единства, когда этот праздник учредили, приглашен в Георгиевскую залу Кремля. Это было первое президентство Владимира Владимировича, и после торжественной церемонии сидели все за столиками своими, мы приступили к трапезе, и вот там мне запомнилась инкрустированная какая-то буженинка. Не просто кусочек мяса, а вот с инкрустацией. Вот такую инкрустацию родители должны таки делать час чтения. А как освободить дитя от каких-то естественных домашних обязанностей, принимать участие в мытье посуды? А знаете, если это бывает отдых дичком у костра, определенная романтика в том, чтобы и котелок почистить, и ошметки еды вынести куда-нибудь на речку для подкормки ершей или пескарей, и не просто превращать дитя в Маугли, но разнородные элементы необходимого и личного, и общественного, но так, чтобы это было не в тягость, а в радость, чтобы все покрывало общение с природой, веселое дружество. Конечно, какой-то большой удел должен быть отдан спортивным играм и гулянию. Это не бесцельное слоняние и шатание. Я вспоминаю свой детский мир. Я обладал вот этой способностью собирать грибы и мог рано утром, еще до того, как бабушка просыпалась, тем паче мой брат-близнец, уже тогда он был в свои там 10 лет прекрасным пианистом-исполнителем, совершенно не чувствовал и не понимал грибов, всегда во время общественных походов ходил по пятам, ныл, и когда я уже вот свой локатор устремлял на гриб, он бросался и похищал его. Ну, каждому свое. А мне помнится, как я час и два мог совершенно один мальчиком семи-восьми лет бродить по утреннему лесу, как заядлый грибник с палочкой. Но даже не только грибы были предметом моего стремления, но само это уединение, красота природы. И, конечно, тогда у меня не было такого эстетически развитого чувства, чтобы любоваться восходом солнца. Но вот этот шелест листвы, какие-то думы внутренние, помню, приносили мне такое удивительное наслаждение, наверное, отдых, потому что душа ребенка реставрируется, когда она находится сама в себе и с собой.
А ведь есть еще дети, которые профессионально занимаются спортом, например, ну или там серьезно как-то, и родители их отправляют на поллета в какие-нибудь спортивные лагеря. С одной стороны, здорово, ребенок приезжает крепкий, мускулистый, с какими-то новыми навыками, но с другой стороны, получается, он просто сменил одну работу на другую.
Если речь идет о большом спорте, о особом виде амбициозности, жертвой которого становится ребенок, амбициозности тренеров или тех же родителей, конечно, большое искусство, как и большой спорт, требует зачастую неоправданных жертв. Только если уже есть внутренняя мотивация, когда дитя, познав сладость успеха, понимает, что необходимо себя во многом ограничивать. Я вот, например, хожу в балетную академию раз в 2-3 месяца, вот у меня будет последний визит на днях, на Фрунзенской есть лучшее в мире учебное заведение, там учатся, наверное, человек 300-400 соотечественников и человек 200 иностранцев со всего мира. Эти дети просто заложники высокого искусства, 3 в 1, общеобразовательная, музыкальная и балетная школа. Но они настолько развиты, они настолько пластичны, у них даже речь отличается какой-то литературным изяществом. Я в восторге от этих детей, хотя вижу, что
детства нет у них.
Будущность, наверное, у них непростая. Они даже лишнего кусочка себе позволить есть не могут, хотя дети, увлеченные своим делом, они уже как бы летают в империях высокого искусства. Но вопросы, наверное, такие остаются. Остаются, потому что если жизнь ребенка — это уже заданность, это вектор, устремленный к определенным высотам, ему трудно быть наедине с собою. Может быть, все-таки родителям, ну, каждому свое, но хочется пожелать родителям, чтобы они предоставили хотя бы летом ребенку возможность побыть самим собою, отвлечься от каких-то целеполаганий. А может быть, всего лучше разделять с детьми и досуг, и потешаться, и купаться взрослым и детям по-детски, сдружиться, восполнить тот дефицит общения, который, к сожалению, выпадает на долю городских детей и вечно работающих родителей.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера» с нашим гостем, протоиереем Артемием Владимировым. Говорим о том, стоит ли занимать детей летом или дать им отдохнуть и заниматься исключительно своими детскими делами. Есть такой институт возрастной физиологии, его возглавляет замечательный педагог, ученый Марьяна Михайловна Безруких. И вот она в этом институте изучается поведение, здоровье, воспитание дошкольников и младших школьников до подросткового возраста. И вот Марьяна Михайловна говорит о том, что ребенку в таком возрасте необходимо минимум 2 часа свободной игры в день для нормального развития и нормальной функции его детского организма. И это не считая прогулок на свежем воздухе, просто свободной игры, когда ребенок предоставлен себе, своим игрушкам, может быть, каким-то своим друзьям, и его игра никак не регулируется взрослыми, никак ими не регламентируется и не модерируется. Ну, я не знаю таких детей, у которых сегодня есть в этом возрасте 2 часа свободной игры в день, еще час прогулки каждый день будний. Да? Мы своим детям устроили очень непростую жизнь. И, может быть, действительно стоит им хотя бы летом предоставлять такую возможность. С другой стороны, и вы тоже об этом сказали, все-таки уж совсем прямо дать ребенку расслабиться не очень хорошая идея, потому что к сентябрю его просто невозможно будет обратно в русло учебного процесса безболезненно загнать. А как договориться с ребенком? Вот, как правило, все-таки мы уже говорим, да, о младших школьниках или там уже о подростках, потому что все-таки для дошколят лето и лето. Ну, там бабушке помог там с огородом и все. И такой ребенок уже в 7-8 лет, он может сказать, а почему я должен читать эту страничку в день? А почему я должен, там, я не знаю, делать упражнения по математике из Петерсона за 7 класс? Я только 6 закончила, хочу отдохнуть. И тут действительно пробудить в ребенке мотивацию, особенно если ты в этот момент находишься где-нибудь летом на море, очень и очень трудно.
Это педагогический талант, который должен раскрывать себе каждый папаша и каждая мамаша. Вспоминаю бабушку. Бабушка отдавала все свои силы нам, внукам. Она брала огонь на себя, мы были с нею. И как мне памятны ее уроки. Вот, например, геркулесовая каша. Я, посетив одну школу и проводив на каникулы детей, с молодыми родителями зашел в уютную забегаловку и потребовал геркулесовой каши. И вспомнил бабушку, которая никогда просто так нам не давала эту кашу. Но женщина с большим кругозором и интеллектуальным ценсом IQ, она так вот нас приглашала: кто хочет прыгать высоко, хочет бегать далеко, кто сегодня будет есть геркулесовую кашу? И, конечно, мы всегда эту кашу с удовольствием лопали, поставив лишь одно условие, чтобы в ней не было комков, боялись этих самых комков. Бабушка воспитывала нас из-под воль. Вот я вам сейчас расскажу такую позорную историю, что, может быть, вы откажетесь уже в будущем со мной встречаться на радиостанции «Вера». Помню, Ака. Бабушка под зонтиком отдыхает в своем скромном купальном костюме женщины среднепожилого возраста. Я пятилетняя глиста, такой мальчик, всем интересующийся, однако поддающийся чужому влиянию, оказывается на колхозном поле. Два мальчишки, они казались мне великанами лет по 12, говорят, ну что, давай бабушке сделаем подарок, морковное поле. Морковка еще только-только вот ботва показалась. Они меня научили, видимо, решили выставить на посмех, собирать, выдергивать ту морковку, где была очень тоненькая ботва. Сами искали морковку толстую, была там и такая. Я набрал целый пук вот этих с колхозного поля тощих, нитевидных вот этих морковочек, как вредитель, сам того не понимая, и в охапку с этим пуком иду уже на пляж. Бабушка серьезно беспокоилась, куда делся Тёмочка, один из трех внуков. И дачники, прекрасно понимая, откуда я вернулся, смотрели меня, на меня, широко раскрыв глаза. И бабушка увидела своего внука, который совершил такое преступление. Нет, бабушка никогда не трогала нас и пальцем. Всегда ее выразительный взор, ее полные укоризны слова возвращали нас с неба на землю. Вот ее уроки, что такое хорошо, что такое плохо, живы и по сей день. Она как-то очень удачно совмещала, как я сейчас задним умом понимаю, принцип свободы и принцип принуждения. Наверное, любовь учила ее подыскивать слова, при том, что мы не чувствовали никогда угнетения излишнего пресса, а с другой стороны, вот вырос у нее под крылышком пианист, исполнитель, мой брат, лауреат конкурса Чайковского, 6-го конкурса Чайковского вырос, филолог, член Союза писателей России, к тому же еще и батюшка вырос, физик-теоретик, мой старший брат. Как это вот люди того поколения умели сочетать полезное и приятное, журили, но и мотивировали похвалой, отпускали нас на все четыре стороны, а вместе с тем как-то приобщали к культуре чтения. До сих пор не могу разобраться.
Как включить в себе эту разумную педагогику? А если она не включается, то как объяснить ребенку необходимость ежедневного хотя бы часа занятий, например, подготовки к школе или чтения?
Думаю, здесь место должно быть каким-то наводящим вопросом. Дорогой зайчик, хочешь ли ты остаться тупым, как индюшка? Хочешь ли быть хромой уткой? Воодушевляет ли тебя перспектива быть тем, кто не хватает с неба звезд? Или все-таки вставайте, граф, вас ждут великие дела, тяжело в учении, легко в бою. Нужно сказать, что взрослые должны уметь принимать компромиссные решения. Начинаем читать вместе, и чтение вслух разохочивает иных митрофанушек к чтению самостоятельному. Ну, впрочем, не всегда бабушка преуспевала. Я помню мучительные занятия на скрипке. Мне хотелось быть свободным, а бабушке было желательно, чтобы я не оторвался совершенно от моего сверхталантливого брата, пианиста-исполнителя. Я помню эти мучения со скрипкой. Какой-то старичок, муж ее подруги, говорил мне, сколь прекрасен этот инструмент, воспроизводил нежные гармоничные звуки. А я смотрел на него, собрав глаза в кучку, и помышлял о побеге в область чистых нег, задумал я стремительный побег. Кончилось тем, что скрипочка так и осталась в своем футляре, и я променял ее на футбольный мяч. Тем не менее, минуты преодоления, когда вы через «не хочу» собираетесь, они страшно полезны. В этом смысле и незнакомые иностранные слова, и какие-то полстранички русского текста, умение отбросить это ужасное «хочу», «не хочу». Думается, что без этого мы бы никогда не сформировались, и серьезную озабоченность у воспитателей вызывают те современные малыши, которым родители все предоставили на откуп, и которые так с детских лет и не научаются делать не то, что хочется, а то, что нужно.
То есть есть смысл надавить и настоять, даже если дитя сопротивляется и требует заслуженного отпуска?
С улыбкой, с ласковыми словами, уделяя личное внимание ребенку, тетиву то отпустишь, то натянешь. Подход должен быть многовекторный, как иногда такие выражаются политики. Неприятные вещи говорить с приятностью, но отдать ребенка во власть его «хочу», «не хочу» — дело очень опасное, потому что мы можем привести его к какому-то тупику. Дитя, зачерствевшее в своем самоволии, может просто заболеть от собственного эгоизма. И тут уж, наверное, каждый должен искать свой индивидуальный подход к ребенку, его зная сильные и слабые стороны, пытаться все-таки не подавлять его, но выводить его на простор речной волны. Тут уж все средства хороши, важен результат.
Ну, то есть все-таки лето — это не повод для полного расслабления, да?
И полного отрыва от действительности. В конце концов, все-таки человек — это не страус, который будто бы зарывает голову в песок. Лето красное бежит быстро, как мы помним басню Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей». Поэтому наблюдать часы, дни и месяцы нам нужно. И сама наша жизнь, отпущена нам подобно лету, некогда будет экзамен, последний экзамен. Нам нужно и летом, так сказать, готовиться. Цыплят по осени считают. Думается, что самое главное — это уметь создать атмосферу. Как мы говорим, делу потехи час.
А делу время.
А?
Делу время?
Да. Чередовать, соединять светлое и не очень светлое, радостное и будничное. Из таких чередований, из такой амплитуды и созидается день подростка, и наш собственный день, и вся наша жизнь. Нет только белых полос, нет только черных полос, но есть сочетание клавиш черного и белого, светлого и темного, только не горелого.
Продолжим разговор через минуту.
Семейный час на радио «Вера».